«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Состоявшаяся накануне демонстрация верноподданничества на Красной площади далеко не исчерпывает всех настроений, которые царят в российском обществе относительно присоединения Крыма к России и того, как это было сделано. В частности, сегодня состоялся Конгресс интеллигенции против войны, против самоизоляции России, против реставрации тоталитаризма, о призыве к которому мы не раз говорили в наших программах. И сегодня у нас в гостях одна из тех, чья подпись стоит под этим призывом, Татьяна Ворожейкина, социолог и политолог. Добрый вечер, Татьяна Евгеньевна.
Добрый вечер.
И мы хотим вас спросить, что вас подвигло подписать это обращение?
Знаете, меня подвигло несколько вещей. Во-первых, то обстоятельство, что, на мой взгляд, ситуация катастрофическая складывается, и надо что-то делать. Конечно, это не очень адекватная реакция, подпись под обращением, но я думаю, что вот то, что вы сказали, что это обращение против войны и против реставрации тоталитаризма. Я бы так сказала. Меня подвигло к этому острое чувство такого бессильного отчаяния, когда я вижу, что моя страна и руководство моей страны разрушает все мыслимые правила, оно оккупирует и аннексирует территорию независимой соседней страны, отказываясь фактически признавать ее право на существование как страны. Вот. И, во-вторых, не меньшую роль в том, что я подписала это обращение, для меня сыграло то, что я считаю, что внутри страны с обществом российским и с российской властью происходят очень серьезные метаморфозы. Вернее, они уже начались давно, но сейчас они выявились. И если мы каким-то образом хотим противостоять, мы должны по меньшей мере не молчать. Вот так бы я ответила на ваш вопрос.
У нас на прямой связи со студией из Киева Олег Кудрин, журналист, литературовед и общественный активист. Добрый вечер, Олег Викторович. Скажите, пожалуйста, что за нешуточные страсти разыгрались у вас на телевидении из-за трансляции вчерашнего заседания Госсовета, даже не Госсовета, а такого расширенного, что ли, парткома, как по-старому говоря, к которому обращался президент. Вам слово, Олег Викторович, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, вы знаете, конечно, эти дневные новости, они поразили здесь людей. Ну, в общем-то, никто не ожидал, что настолько цинично и откровенно вот все это будет сказано. Было некоторое изумление, но, с другой стороны, вот сейчас в Киеве, когда ходишь, когда ездишь в метро, настроение поменялось. Это не значит, что люди перестали улыбаться, перестали влюбляться. Вот. Но просто есть такая какая-то сосредоточенность внутренняя, с одной стороны, и какое-то упорство, упрямство у людей есть. Ну и, конечно, есть и обида, и ощущение предательства, потому что никто этого не ожидал. Есть ощущение предательства и опасение того, что это может быть шагом на пути к югославизации. По-моему, те люди, которые играют в игры, не понимают очень важных вещей, что в Украине очень сильное гражданское общество, что простые люди умнее, порядочнее политиков, так называемой элиты. И вот это гражданское, с одной стороны, общество, с другой стороны, имеет довольно неплохое вооружение, понимаете? Вот. И эти люди хотят демократии, но им просто на данный момент не дают строить демократию. Это было дневное ощущение, но к вечеру было еще одно событие, которое очень сильно повлияло на общественное мнение и Киева, и страны в целом, большей части страны, скажем так, абсолютно большей части. Это поступок трех депутатов от партии «Свобода», когда совершенно уже такой, скажем, менеджерский труп Пантелеймонова, руководителя НЧКУ, они зашли и вот начали требовать, чтобы он подписал письмо об уходе. Группа с рукоприкладством. Вот, и это всех возмутило ужасно. Сказали, что партия не имеет права на это, что это бандитизм. Сегодня перед Генеральной прокуратурой были пикеты. Люди ужасно возмущены, уже Кибнеблок извинялся, и я уверен, что гражданское общество этого не спустит и будет контролировать, и партии «Свобода», вот отдельным ее представителям, очень обидно, что там народный артист Украины Богдан Бенюк, я думаю, хорошо известный в России, но Киев и Украина ужасно этим возмущена, и этого больше не допустит. Это воспринимают просто как предательство, как игру в пользу Путина, сделанной то ли по недоумению, то ли по нервированности, то ли по каким-то другим факторам, о которых даже не хочется думать.
Спасибо, ну, вот да, спасибо, ситуация. Олег. Давайте мы послушаем мнение политолога Марка Урнова, который считает, что российская элита предпочла забиться в угол и аплодировать.
Пошла игра без правил. В чем задается такой суперагрессивный тон, который просто блокирует просчет каких бы то ни было долгосрочных последствий. Вот мы взяли, мы демонстрируем всем, что мы это можем. Средства массовой информации нагнетают просто такую вот истерически агрессивную волну поддержки, ну, как всегда, такой вот бешеный патриотизм поднимается, ничего не разбирающий. Вот в результате мы теряем доверие всех, кого только можно вокруг. Общество раскалывается, возможность как-то продуктивно, спокойно обсуждать последствия и дальнейшие шаги тоже уходит, потому что никакая критика уже не воспринимается. То есть такие вот лавинообразно нарастают возможности грубых политических ошибок. Ну, то есть я понимаю эффект такой краткосрочный. Да, власть, которая теряла популярность, сейчас опять поднялась по поддержке народа до супервысокого уровня. Да, в глазах большей части населения оппозиция полностью дискредитирована, они антипатриоты и вообще бог знает кто там, пятая колонна. Видимо, внутри элит тоже какой бы то ни было драка подавлена, потому что понятно, что сейчас верховная власть ни на какие компромиссы ни с кем не пойдет, и элита, как всегда, предпочитает в таких случаях забиться в угол и аплодировать.
Вы разделяете такую, в общем, невысокую оценку российской интеллигенции?
Вы знаете, ну, Марк Юрьевич говорил об элитах.
Да.
Вот. А я бы сказала, что он скорее имел в виду, ну, на мой взгляд, людей, как бы сказать, влияющих на принятие решений. Я бы хотела сказать немного, если можно, вот о том, что происходит, на мой взгляд, с властью и обществом вот в этой ситуации. А мне кажется, что вот то массированное, вот по данным Левада-центра, где я работаю, мы видели изменение общественного мнения буквально за 2 недели. Вот тот массированный удар лжи и пропаганды, который был обрушен, начиная с конца февраля, в середины февраля, и который, собственно, и подготовил принятие общественным мнением и оккупации Крыма, и то обстоятельство, что, вот, скажем, по нашим данным, 79% реально одобряют принятие Крыма после референдума. Вот мы до референдума спрашивали. 58% поддерживают введение войск. А более того, 70% людей честно говорят, что они не разбираются в событиях, но считают, 63%, что российские средства массовой информации, федеральные каналы, дают правдивую информацию, объективную информацию. Вот это такое воздействие на общественное мнение, мне кажется, оно нуждается в объяснении. Потому что реально пропаганда и Путин лично апеллировали к самым каким-то глубинным, иррациональным пластам общественного сознания, к имперским фантомным болям, комплексам. Вот, а во вчерашней речи Путин, например, многократно произнес слово «русский». Соответственно, те, кто не... А это уже апелляция не к имперскому национализму, а к этническому. Мне вот в случае с Украиной очень интересно понять вообще, кто такие русские. Русские – это те, кто говорят по-русски. так сказать, многие из них украинцы считают себя гражданами Украины и ни за что не пойдут, не хотят идти в Россию. Русские – это те, в ком течет русская кровь? Как это определить? У меня, например, бабка украинка, я на четверть украинка. Ну, как это что, мы будем анализ крови делать? Кто такие русские? И вот тот посыл, который прозвучал, который звучит в средствах массовой информации, который подхватывается населением и который... соответственно, вчера озвучил президент, я думаю, что это посыл этнического национализма. И, в общем, я бы, отвечая за свои слова, сказала, что и в обществе, и во власти я вижу уже фашистские обертоны. Ну, очень много говорилось, например, о внешнеполитических, так сказать, сопоставлениях. Но мне важнее и, кажется, опаснее внутренние вещи. Когда я говорю о фашизме, я говорю прежде всего о таких режимах, как режим Франко в Испании или режим Муссолини в Италии. Они не были тоталитарными. Вряд ли нам грозит восстановление тоталитаризма в полном объеме. Для этого у нас слишком усталое и измученное население. Но вот эта вот одержимость, скажем так, этнической идеей, она вполне вписывается в фашизм. И я бы повторила здесь еще и вот эта иррациональность, апелляция к иррациональности. Посмотрите, что происходит. Президент 4 марта, выступая, говорит, что Крым никто присоединять не собирается. 18 марта в торжественной атмосфере проходит вот это вчерашнее действо, когда зал периодически встает и заходится от восторга от того, что говорит президент. Причем, заметьте, его пресс-секретарь уже называет его лидер национальный, не иначе. Вот, соответственно, вот в этой ситуации президент, по сути дела, лгал. И он подает обществу такой посыл. Все можно. Можно лгать. Можно делать все, что хочешь, можно говорить, что это не твои войска, говорить, что это форма, которую можно купить. Иначе говоря, на мой взгляд, идет вот это, в общем, фашистское, во многом даже в нацистской Германии это было, развязывание самых низменных инстинктов толпы, что все можно. Можно плевать на свое слово, можно плевать на договоры, что есть нечто высшее, вот это национальное единение, а те, кто его не разделяет, они, как нам вчера было сказано, национал-предатели. Поэтому я думаю, что ситуация очень серьезная, она серьезная прежде всего во внутреннем нашем плане.
Только что вот пришло с этой ленты сообщение, что корвет «Тернополь» готовится к штурму. Это тот корабль украинского флота, который не подчинился новым российским властям и стоит на рейде в Севастопольской бухте. А исполняющий обязанности президента Александр Турчинов разрешил техническую и технологические меры адекватного характера, если не будут прекращены все провокации против украинских военнослужащих. То есть полуостров встал на грань горячей войны. Олегу Кудрину вопрос. Как по-вашему, есть ли угроза перерастания тогда попозже Олега послушаем. Лев Пономарев, лидер движения «За права человека», считает, что на российскую власть надо влиять разными способами.
Все говорят, что власть, как бы, подразумевает, ну, влиять на власть можно с помощью силы, говорят. Но сила, конечно, не физическая, прежде всего. Но в каком-то последнем моменте она и физическая, как мы знаем, Майдан, да? Но я имею в виду, конечно, не Майдан. Это первое. Манифестация, может быть, она была 15-го, и я думаю, что она прошла в том числе и потому, что, так сказать, вот была солидарная позиция Конгресса, хотя мы ни в коем случае не являемся, как бы, руководителем этой манифестации. Это естественно. А с другой стороны, это заявление, где есть влияние... подписи людей, которые влияют на общественное мнение. Это тоже позиция силы, понимаете? Если там Рязанов, ну, я имею в виду поколение, может быть, старшее, если там Улицкая, там, если там, ну, там Андрей Макаревич, допустим, так сказать, это уже позиция силы, уже тоже интеллигенции. А я должен сказать, что Павел Чухрай, например, который в последний момент подписал первое заявление и позвонил мне, то есть это уже, так сказать, влиятель, это уже влияние на то, чтобы они остановились. А мы просим только одного. Крым уже... Мы сделали первое заявление, Крым еще не был присоединен, понимали, что там почти безнадежно. Сейчас говорим, остановитесь. Мы говорим, что остановитесь, но Крым уже есть, и то уже мы видим много проблем, и мы эти проблемы сейчас будем обсуждать, которые возникли в связи с тем, что Крым присоединен. Но остановитесь, не дай бог, не входите в Восточную Украину, а там уже идут провокации.
Да, вот, Татьяна Евгеньевна, как по-вашему, в какой момент будет точка невозврата пройдена, и Кремль уже не будет в силах остановиться?
Вы знаете, по моим ощущениям, эта точка невозврата уже пройдена, и пройдена она в Крыму. Я не знаю, будет ли принято решение о вторжении в Восточную Украину, но вот я согласна с Пономарёвым, я тоже следила за этим. Видно, что сценарии всех вот этих вот пророссийских манифестаций, они, по сути дела, они все разворачиваются, я имею в виду в Донецке, в Луганске, в Харькове, в Одессе. Они все разворачиваются по одному сценарию, небольшая. Человек, там максимум 2000 было в Донецке, толпа, начинает вести себя очень агрессивно и штурмовать здания. Причем были в украинской прессе тоже свидетельства того, что многие из участников, они просто приезжие из России, те, которые воздружали флаги. Я думаю, что это проводится не без нашего участия, хотя я понимаю, что Восточная Украина – это русскоязычный район, прежде всего города. Она по-другому относится и к оппозиции, к бывшей оппозиции, а к ныне власти. Но, тем не менее, мне кажется, что... я бы так сказала, что точка невозврата с точки зрения вот, политики по отношению к Украине как к стране, она пройдена. Она выразилась в совершенно бессовестной оккупации и молниеносном оттяпывании у него куска. Во-вторых, она выражается в том, что Украине... как вот по заявлению Лаврова, предлагается принять ту конституцию, которая устроит Российскую Федерацию, с федерализацией, что явно, конечно, предполагает дальнейшие референдумы и возможные выходы. Иначе говоря, даже если не будет непосредственного вторжения в Восточную Украину, то будет постоянное нагнетание там вот этой обстановки. Поэтому я думаю, что исключать вот в нашей ситуации ничего нельзя. Кто бы еще месяц назад сказал о том, что ситуация будет там, где она есть. Я, когда у меня возникли ощущения, что будет война, это было примерно 22 февраля, и на меня на это навели совершенно смешные вещи, а именно бегство харьковского губернатора и мэра, значит, Добкина и Кернеса, и мгновенное возвращение. И тут мне стало нехорошо. Я подумала, что неспроста. Значит, им сказали, вы нам там нужны. Я имею в виду российские власти.
Конечно.
Вот. И когда я на уровне 22 февраля стала своим знакомым говорить о том, что будет война, будет, что Крым легко вот сейчас именно оттяпать, надо мной все смеялись. Говорили, что есть у нас соглашение 94-го года. Иначе говоря, я хочу сказать, что мы находимся в ситуации, когда все возможно. И на внешней, в отношении Украины, и внутри страны.
Вот дождались, МИД Украины поручил ввести визовый режим с Российской Федерацией. Это решение Совета национальной безопасности и обороны. Вот то, чего не было 20 лет, вернулось. И, вернее, даже этого, по-моему, и не было ни разу.
Это никогда не было. Да. С Украиной не было визового режима.
Вот вам и первый шаг к изоляции дипломатической. Так может и дойти до разрыва дипотношений, как вы считаете, Татьяна Евгеньевна?
Ну, Россия фактически эти отношения разорвала. Она отозвала посла. Медведев сказал, что это понятно, что означает. Это
посол там, честно говоря, его не жалко.
Вот. Верно. Он был, в общем, по общему признанию, полным нулем в этой ситуации. Вот. Но, тем не менее, отзыв посла – это шаг, предшествующий разрыву дипотношений. Россия и Путин, и Лавров говорят, что в Украине не с кем разговаривать, что это правительство нелегитимное, и с ним разговаривать не о чем. Поэтому Россия, строго говоря, не имеет отношений. Но, как сказать, мне кажется, что правительство Украины нынешнее занимает более чем толерантную позицию. Поскольку я слежу вот тоже за украинской прессой, читаю «Украинскую правду» и «Зеркало недели», я вижу, что критика, которая нарастает в связи, условно говоря, с несопротивлением и с очень мягкими шагами, она на Украине очень большая.
Давайте послушаем Ирину Прохорову, лидера партии «Гражданская платформа», которая напомнила, что письмо-то адресовано не президенту, а обществу.
Конгресс интеллигенции, мне кажется, собирается вовсе не для того, чтобы исключительно обращаться к президенту. Вообще это обращение к обществу, прежде всего. Потому что самое страшное последствие вот всех последних политических передряг – это страшный раскол, который произошел в российском обществе. И обратите внимание, что до этого времени, несмотря на целый ряд разных политических катаклизмов, общество, в общем, было относительно и мирным, и более-менее единым. И разность политических взглядов не мешала людям дружить, работать вместе, создавать общие проекты. В данном случае это и было нормальным явлением, в общем, любого демократического государства. Вот история с Крымом, я бы сказала, эскалация агрессии, националистические лозунги, которые стали в последнее время просто таким доминирующей риторикой в СМИ. Вот это раскололо общество неожиданно. И ничего хуже этого быть не может. Есть такой прекрасный термин, который ввели венгерские интеллектуалы в постсоветский период. Холодная гражданская война. Вот у нас началась холодная гражданская война, когда дружеские, корпоративные, какие угодно связи начинают рушиться ровно потому, что люди разделили свое мнение по поводу Крыма. Вот во многом этот конгресс, это и есть попытка как-то выработать общую платформу для разговора об обществе, о том, как нам быть, как примирить это общество, как относиться к событиям и выстроить какие-то этические приоритеты.
Можно я прокомментирую это, потому что это очень важное заявление, и я разделяю мнение Прохорова. Я, во всяком случае, думаю, что к власти обращаться бессмысленно. Я вот процитирую Дмитрия Быкова, который там распространил на этом конгрессе обращение к российскому обществу. Оно начинается с того, что, собравшись на свой конгресс, представители русской интеллигенции не видят смысла обращаться к власти. Власть давно уже не слышит то, давно уже слышит только то, что хочет услышать. И так далее. Очень хороший текст. Вот, я бы сказала, что да, в этом я согласна с Прохоровой. Но с моей точки зрения, она говорит вот о каких-то этических приоритетах. Мне кажется, что для нас очень важно сейчас одно. Эта ситуация, в общем, предельно ясная. Она черно-белая по нормальным человеческим представлениям, с моей точки зрения. Есть вторжение, есть аннексия, есть то, о чем я говорила, апелляция к самым дремучим чувствам российского населения и их развязывания. Вот в этой ситуации, мне кажется, российская интеллигенция должна как минимум не сотрудничать с этой властью. Что вот это должно быть этической позицией. Потому что тогда, и если бы вот эта позиция сохранения, что ли, то, о чем, кстати, тоже пишет Быков, он говорит, что все гипнозы рано или поздно кончаются. В истории периодически наступают моменты, когда быть честным и думающим человеком очень трудно, когда под запретом становится простое, когда подвигом становится простое повторение азбучных истин. Вот. Так вот, мне кажется, что если бы вот это ощущение, в общем, брезгливости по отношению к такому типу власти, лживой, агрессивной и, в общем, как вам сказать, дурящий и унижающий свой народ через телевидение, прежде всего, обращающий с ним так, как оно с ним обращается, если бы интеллигенция брезговала с ним, с этой властью сотрудничать, то, может быть, вот подписантов того письма, который висит на сайте Министерства культуры, было бы поменьше.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Напомню, что вместе с нашими гостями обсуждаем реакцию интеллигенции на события в Крыму.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что обсуждаем реакцию российской интеллигенции на события в Крыму. Слушаем вопрос от Сергея, радиослушателя из Тульской области.
Здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер.
Добрый вечер вашим гостям. Ну, мне как, в общем-то, простому обывателю, с Крымом все ясно. Вот, а детали пусть, конечно, разбирают, анализируют политики. Вот. А я как обыватель просто считаю, но ситуация такая, что пацан просто оттяпал назад территорию у соседнего двора, скажем так, кусочек какой-то собственности, которую когда-то в 1950-м каком-то лохматом году дядя пацана политический, я имею в виду Хрущева, да, передал соседнему двору. Ну вот он решил, что что-то там пошло не по-пацански, и, так сказать, оттяпал взад, как его любимая группа Любэ поет, понимаете? Вот так вот просто, на раз-два. Ведь даже мне, простому обывателю, вот, ясно, если бы неискушенному о юридических вопросах, а тем более такого масштаба, как бы территориальные проблемы государственные, да, вот как бы все оно было, если по-нормальному. Это, во-первых, юридически надо было бы отменить решение вот того пленума, вот, или признать незаконным результаты того пленума во главе с Хрущевым, который передал территорию Крыма Украине или там отдал, обосновать, почему это решение было незаконным и так далее. Это дело же не одного года, понимаете?
Да, вот. Спасибо, это, Сергей, это... да. Ну, не было времени у Кремля, по-моему.
Я думаю, что здесь есть... Это действительно очень серьезный вопрос. Потому что, во-первых, вся современная система международных отношений, она держится на признании существующих границ. Это первое. Во-вторых, Россия, наряду с Великобританией и Соединенными Штатами, в обмен на безъядерный статус Украины, является гарантом ее территориальной целостности. В-третьих, я бы так сказала, мало ли кому что когда принадлежало. Если действовать по этому принципу, то тогда невозможно, так сказать, невозможно существовать в мире. Мне кажется, что это очень важный принцип. Я, например, никогда не была сторонником автономии Косово. Я понимала, какой прецедент это создает. Более того, мне пришлось в Соединенных Штатах спорить, а вот в связи с грузинской войной, что в значительной мере это было использовано как предлог. Но то, что Путин вчера делал сравнение с Косово, это совершенно неправомерно, потому что в Косово этому предшествовало 20-летие этнических чисток, по сути дела, косоваров, а на последнем этапе просто их истребление. Это совершенно иная ситуация. Теперь, что касается Крыма непосредственно. Я не понимаю, для чего, для того, чтобы ездить в Крым. Что значит наш Крым? Вот он был абсолютно открыт для российских граждан.
Да, до сегодняшнего дня.
Теперь он как бы будет очевидно, скажем так, вот такой же непризнанной территорией никем.
Теперь украинцы
такой же
сюда
дырой
не попадут,
станет,
да.
Как стала Абхазия. Вот, и более того, я думаю, что вот та жадная свора, это, так сказать, об этом все говорят, жадная свора наших чиновников и связанных с ними предпринимателей, она туда рванет, и того Крыма, который, скажем, люди моего поколения помнят, его очень быстро не останется. Но дело не в этом. А действительно, статус Крыма и в особенности стремление русскоязычных граждан Крыма, они... это была особая территория Украины. И возможно было, и украинское руководство нынешнее демонстрировало готовность это сделать, обсуждать новый статус автономии, говорить о каких-то... Но было сделано все быстро, я согласна, мне не хочется употреблять это слово по-пацански. В общем, сделано было по-бандитски. Сначала введены войска, потом проведен референдум, результаты которого абсолютно, как бы сказать, им невозможно верить. Потому что если из 2 миллионов граждан Крыма 1 300 000 почти проголосовало, приняло участие, и из них 97 почти процентов поддержало, то, так сказать, где же были остальные? В Крыму 13% крымских татар, 25% украинцев. Более того, по опросам украинских коллег, украинских социологов, которые проводились в начале февраля, еще до обострения ситуации на Майдане, только 41% граждан Крыма выступали за его включение в Россию. То есть здесь все незаконно и все переврано. Я не верю в то, что возможно было законным путем, не нарушая украинский суверенитет, провести отделение Крыма от Украины. Можно было повысить этот статус, можно было демократизировать его, но отделение я не вижу такой возможности.
Алексей Симонов, президент Фонда защиты гласности, отмечает специфику братских отношений России и Украины.
Операция была подготовлена блистательно. Обрублены связи, средства связи обрубались в процессе. Ну, вот как выключили, значит, сначала выключили там дождь, потом выключили это, потом выключили интернет-ресурсы и так далее, и тому подобное. Там все очень грамотно сделано. И что самое главное, как выяснилось, сильно и крепко подготовлено в Крыму действо. Потому что, хотя мы не имеем объективных результатов полностью, но то, что это реальный референдум, и то, что на этом реальном референдуме основное население Крыма высказалось, у меня лично не вызывает сомнений. Вызывает сомнения все прочее. И в этом смысле мы должны быть братьями по горю, кроме того, что мы братья по крови. А мы вместо этого, причем это, к сожалению, относится и к нашим украинским коллегам с не меньшей степенью, потому что очень часто националистические цели, которые были целями, в общем, поддержания личного достоинства, и это было справедливо, они делались абсолютно неприемлемыми методами, и достигались неприемлемыми методами, и путались люди в этих методах. Поэтому ситуация для нас очень неоднозначная.
Слушаем Михаила, радиослушатели из Тульской области.
Добрый вечер, уважаемый
Стандарт. Здравствуйте, да.
В общем, то, что происходит, я вижу так. Путин перекладывает ответственность за 15 лет воровства и безумных понтов на российский народ. Делать это он может точно так, как делал всегда Сталин, через террор и войну. Вот. И я просто удивляюсь, как народ не понимает этих очевидных вещей. Фактически страной-то правит мертвец. Вот так вот, спасибо, извините.
Знаете, если можно, я прокомментирую это выступление, потому что, ну, это тоже стало уже общим местом, так скажем, в том, что осталось от оппозиционной прессы, что основные мотивы этой акции крымской, они внутренние, конечно. В предвидении дальнейшего и неизбежного, и, как сказать, и не имеющего видимого конца ухудшения экономической ситуации, потому что экономический рост сокращается, социальные обязательства выполнять не за что, не на что внимание было переключено на внешнего врага. Теперь у нас, кроме, стало быть, Украины, ну, главный враг – это Запад. Это очевидно совершенно. Вот. Но я думаю, что здесь еще очень важный один момент следует отметить. Это то, что вот та лживая государственная пропаганда, она во многом, с моей точки зрения, является результатом, и в ней заключается стремление выхолостить вот тот демократический смысл украинской революции, который, что, собственно, произошло в Украине. Отсюда вот это преувеличение постоянное, сведение ее к бандеровцам, это, конечно, серьезная проблема, роль украинских националистов в украинской революции, но ей это не исчерпывается, потому что что произошло на Украине? На Украине произошло вот то самое выступление гражданского общества против коррумпированного авторитарного режима. Он был свергнут, да, с участием вооруженных отрядов, прежде всего правого сектора, но не в этом дело. И вот это Я думаю, что в этом Путин увидел очень серьезную для себя опасность. И это содержание нужно было любой ценой, как сказать, закрыть для российской публики, истребить его, не дать представить себе, что это возможно, что возможно от этого режима освободиться каким-либо способом. И еще здесь и одновременно использовать это вот для, в общем, чисто бандитского, абсолютно незаконного и в нарушении всех международных обязательств России захвата украинской территории.
Давайте послушаем Николая, радиослушателя из Липецкой области.
Здравствуйте, Владимир Алексеевич.
Добрый вечер.
И ваши собеседницы и собеседники. Владимир Алексеевич, вы простите меня, я никакой не одержимый и так далее. Это, как говорил Сергей, там, вот, что это бандит Хрущев. Ведь давайте говорить о том, что мы, правильно вот выступающий сказал, что мы по крови, мол, и прочее. И вот эта дама из Левада-центра, простите, я не знаю, как что она.
Да, Татьяна Евгеньевна, да. Говорите,
так,
говорите.
Вот, Татьяна Евгеньевна, говорит, у ней бабушка, она сказала, бабка, мол, ее украинка, да?
Да.
И будем мы считать, определяет она, кто такие русские. Не будем говорить, и кто такие интеллигенты. Правда, Петр Дмитриевич Бабарыкин, еще Лавров и Каутский определяли, кто такие. Даже и Писарев, не будем говорить, здесь сейчас все грамотные стали. Вот, но однако же, Хрущев совнархозы организовывал. Да, он защищал одно место свое по 37-му году. Но Украина, подворный у нас был председатель президиума Верховного Совета СССР. А 100 человек официальных, которые погибли вот в последних выступлениях на Майдане, да, вот, никто не вспоминает об этом. За что? У нас четверо погибли в 91-м году, да, в 90-м году, да? И до сей поры вспоминают это.
Да, спасибо.
Тысячи раненых. За что? Ведь тогда думали, что навеки вечный Советский Союз будет. И все эти земли, они были общими. И вся земля, все было общее.
Ну, видите, имперские нотки-то уцелели, и Кремль хочет собирать земли. Как вы считаете, почему вот Путин использовал ту же риторику, что во времена косовского конфликта, но тогда Кремль говорил, что это преступление, что это против всех норм, а сейчас повторил этот пример?
Вы знаете, я думаю, что это вот та самая демонстрация, в общем, полной беспринципности. Причем открытая демонстрация беспринципности.
Вот, нас учили, что нельзя как в Косово поступать.
Да. А логика такая, если им можно, то и нам можно.
Хочется попробовать,
но
да.
Я думаю, что... Вот я хотела прочитать одно, не знаю, найду я. Скорее, там стилистика гораздо хуже вчерашнего выступления. Это стилистика скорее немецкая стилистика после присоединения вряд ли я. Да, вот, я это взяла из нашумевшей статьи Андрея Зубова в «Ведомостях». Вот что говорил Адольф Гитлер 23 марта 1939 года с балкона на Театральной площади только что присоединенного Мемеля. «Немцы не собираются никому в мире делать ничего плохого. Но нужно было прекратить страдания, которым в течение 20 лет подвергались немцы со стороны целого мира. Мемельских немцев Германия однажды уже бросила на произвол судьбы, когда смирилась с позором и бесславием. Сегодня мемельские немцы опять становятся гражданами могучего рейха, решительно настроенного взять в свои руки свою судьбу, даже если это не нравится половине мира». Вот какая стилистика была во вчерашнем. Мы весь мир против нас, с 18 века весь мир против России, мы разделенный народ. Я хотела бы сказать, что если вот эти напрашивающиеся аналогии, ведь достаточно вспомнить, что гитлеровская политика присоединения территорий населенных немцев в Судетах, в Силезии, в Мемеле, в Австрии, Аншлюс, все это ведь кончилось плачевно для самих немцев. А немцы были выселены после поражения Третьего Рейха с территории Чехословакии, Польши, из бывшей Восточной Пруссии. 10 миллионов немцев было выселено. Это были колоссальные человеческие трагедии. Те самые люди, которые, в общем-то, жили в этих государствах, они заплатили за это. Боюсь, что если мы будем следовать этой политике, и если действительно захват Украины на востоке и юге Украины продолжится, а к этому есть, скажем, всякие намеки типа присоединения Приднестровья, которое тоже уже хочет обратиться к нам, и тогда будет искушение весь юг и восток Украины оттяпать, то... Конечно, за это заплатят прежде всего те люди, которые живут в этих областях, и сами жители России.
Писателя Людмилу Улицкую тревожит предощущение войны.
Политика, которую он проводит, это политика без корректировки. А любой, даже самый мудрый политик, он всегда нуждается в том, чтобы его немножко откорректировали. Относительно желания и намерения, и соображения разных слоев общества. Потому что то, что сейчас происходит, конечно, отчасти очень огорчительно. Жаль, что такая глубокая зона молчания и непонимания, неприятия части интеллигенции и власти. К сожалению, так сложилось уже. И очень многие люди просто не хотят вступать в диалог, будучи оскорбленными, раздраженными и очень сильно неодобряющими происходящее. Власти гораздо проще, потому что у власти есть единомыслие. Особенно в сегодняшней ситуации, когда никто не противопоставляет мнению. У нас есть одно мнение, путинское мнение. А интеллигенция – это более сложная организация, образование, скажем так. Потому что сколько интеллигентов, столько точек зрения. Вот сегодня мы собираем этот конгресс, и мы делаем все возможное для того, чтобы найти какие-то общие интегрирующие моменты, которые все-таки каждый сможет под этим подписаться. И интегрирующих этих моментов есть несколько, но одно из них, безусловно, никто из нас не хочет войны. А рассматриваем сегодняшнюю ситуацию как пролог, возможный пролог к войне.
Давайте послушаем вопрос Владимира, радиослушателя из Ростовской области.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот я хочу поддержать мнение вашей гости, как говорится, еще раз о стилистике. Еще в период газовых войн с Украиной Путин как-то нежно проворковал, что Украина – это какое-то недогосударство. Ну, а если недогосударство, то с ним можно делать все, что заблагорассудится. Что и происходит. И я считаю, что это только начало. Ну и еще раз соглашусь. Смотри историю гитлеровской Германии.
Спасибо. Спасибо, Владимир. Да, вот мы и смотрим эту историю.
К сожалению, вот это представление о том, что Украина – это недогосударство, несостоявшееся государство, так думает не только Путин. Так думают многие наши сограждане. Мы по опросам Левада-центра получаем тоже очень высокие цифры такого рода представлений, что о том, что, скажем так, 35% наших граждан полагают, что Крым и Восточная Украина – это, по сути дела, наши территории. Поэтому я вот хотела еще добавить к тому, что сказала Людмила Улицкая. Я думаю, что, ну, это тоже тривиальная вещь, что любая концентрация власти, она очень опасна. Она лишает человека, как сказала Улицкая, обратной связи всякой. Но еще более тревожно мне представляется... Относительно Путина у меня нет вопросов. Меня удивляет другое. Ни один российский чиновник, ни один дипломат, никто не поднял свой голос против того творящегося безобразия. Вот это настораживает. Готовность людей следовать вот такой, в общем, оголтелой политике, вот это действительно очень... Вот это то, как я понимаю, о чем говорил Марк Курнов.
Да, вот сейчас в развитии введения визового режима уже сейчас попасть на Украину смогут только граждане России, имеющие загранпаспорта. И только им будет допущен въезд на ее территорию. Вот видите уже...
В общем, конечно, это Это, на мой взгляд, это закономерный ответ на то, что делает Россия и российское руководство, потому что вот это действительно разрыв связей. Опять-таки, по нашим опросам, до 40% наших граждан имеют или родственников, или знакомых в Украине. То есть вот это и у большинства наших граждан нету, опять-таки по нашим опросам, подавляющего большинства нету иностранных паспортов. Они за границу не ездят. В Украину они и к ним из Украины люди ездили, и это было действительно нормальные человеческие связи. Теперь, естественно, мы получим то, что получаем.
Политолог Марк Урнов сожалеет, что Россия уходит в третий мир.
Мы страна с гигантским комплексом проблем, сложнейших. Уже на самом деле ведь Олимпиада выскребла средства у регионов. Они сейчас не очень понимают, как они будут по социальным обязательствам рассчитывать. Сейчас еще довесок Крым, а экономика проседает и падает, а роста не будет. Экономический эффект очень плохой. Я, правда, в этой связи не жду никаких суперволнений, потому что у нас такая вот социально-психологическая, специфическая очень ситуация. У нас тип реакции прямо противоположный тому, что есть там в развитых странах. У нас народ волнуется и начинает быть недовольным, когда начинается улучшение, когда ухудшение... Они занимаются своими делами, и никакой такой политической волны протеста нет. Но это-то ведь на самом деле не самое главное. Самое главное, что мы просто со скоростью локомотива уходим в отставание от лидеров мировых экономических. Мы просто уходим в третий мир.
Вы знаете, если можно, я прокомментирую.
Да,
я не согласна... Как человек, занимающийся всю жизнь третьим миром, в частности, Латинской Америкой, я думаю, что сравнивать нас вот с этой частью третьего мира означает обижать его. Ну, например, если говорить о таких странах, как Чили, как Бразилия, как Мексика, там произошло изменение, которого в России за 500 лет последней истории так и никогда не произошло. Я имею в виду изменение отношений государства и общества. То есть... Бразилия – страна с развитым гражданским обществом, с политической системой, которая, зависит от этого гражданского общества. И когда гражданское общество им недовольно, оно выходит на улицу и требует его коррекции, как сейчас это происходит, когда Бразилия выступает против расходов на проведение футбольного чемпионата. А я хочу сказать, что вот это наше смирение – большинства общества с ролью подданных государства, по сути дела, и власти, а не граждан, в этом смысле мы идем в хвосте третьего мира, в числе самых отсталых стран. А именно это, они, условно говоря, не железки, составляют суть процесса модернизации. Когда люди себя чувствуют независимыми, когда они объединены горизонтальными связями, когда они понимают, что правительство – это некий нанятый им на время менеджер, то, что вот это изменение за последние 30 лет произошло в такой стране, как Бразилия и Чили, например, в меньшей мере в Аргентине. А нам до этого еще очень далеко. Мы движемся в обратном направлении.
Давайте послушаем вопрос из Борисоглебска от радиослушателя Сергея.
А?
Да, Сергей, ваш
вопрос.
Говорить, да? Да, ваш вопрос, наши гости.
Добрый вечер, уважаемый ведущий, добрый вечер, гости. Я хотел бы немного возмутиться по поводу социальной дискриминации, который высказал ваши гости по поводу того, что интеллигенция должна высказать свое мнение. Я никакого отношения к интеллигенции не имею, но тем не менее я просто тоже возмущен от этой анексии, от этой агрессии, которую осуществила наша власть. Но мое мнение такое. Я живу в депрессивном регионе, и просто из истории это явно и понятно, и давным-давно известно. Когда не решаются никакие экономические, социальные проблемы, тут же находят агрессора, тут же значит, находят врага, на который включает внимание населения. У меня вот яркий пример. Друзья, у которых даже не на что порой до Воронежа доехать, они, вы знаете, какие воодушевления встретили? Вот эту разнузную выходку. Вы говорите, вот, это адресат наша власть нашла. И еще один момент вот, по поводу пропаганды. Киселев просто чудовищный провокатор. Спасибо большое. До свидания.
Знаете, я хотела, если это прозвучало как социальная дискриминация, я хотела извиниться, но я ни сном, ни духом об этом не думала. Я, наоборот, считаю, что просто речь шла о позиции интеллигенции, поскольку Конгресс был назван как Конгресс интеллигенции. Но я думаю, я очень надеюсь, что в стране, независимо от социального слоя, и место проживания достаточно здравомыслящих людей, как вы, которые в состоянии понять, в общем, эту очень простую комбинацию. В ней нет ничего сложного. И вы это прекрасно изложили.
А я считаю, что по вообще тону и по настроению Сергея бы я включил, отнес бы к интеллигенции.
Знаете, сейчас это слишком размывается, это понятие. Я думаю, если считать интеллигентом человека, имеющего собственное мнение относительно происходящего вокруг него, то да, несомненно.
Конечно. Спасибо вам, Сергей, за ваше мнение. Слушаем москвича Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Владимир.
Вы знаете, вот все рассуждения интеллигенции, они почему-то замыкаются на так называемом белом финансировании, которое производит наш режим. А на самом деле у Путина есть очень много теневых денег. И вот когда у вас там выступал мой любимый Михаил Берштам, он сказал, что соотношение теневых и белых денег в мировой экономике 10 к 1 в пользу теневых денег. Поэтому вот то, что там мы говорим и ужасаемся о Крыме, говорим, что там не хватит денег. Денег у Путина хватит очень даже, как говорится, много. И в чем же тогда дело? Как нужно интеллигенции работать? То есть интеллигенции определили поле белых денег. Вот там они, мы вернее, возмущаемся, что-то такое требуем. А Путин работает с теневыми деньгами, и поэтому он вот в таком шоке держит весь цивилизованный мир.
Спасибо, Владимир, да, давайте мы как-то переварим ваши мысли.
Вы знаете, мне трудно говорить об объемах черных денег, о которых вы говорите. Да, здесь действительно есть проблема. Проблема, скажем, колоссального количества нелегальных не только средств финансовых, я бы сказала, и нелегальных средств воздействия, потому что все, что вот о чем говорил Симонов, закрытие сайтов, совершенно произвольное, это чистый произвол. Как бы сказать, то, что, несомненно, я разделяю мнение тех, кто говорит о том, что вчерашние угрозы со стороны президента означают, что будут репрессии расширяться против инакомыслящих, единожды они объявлены врагами и национал-предателями. То есть, что может предоставить не только интеллигенция, но и любой, скажем так, здравомыслящий человек этому. У него, как правило, нет танков, у него нет бронетранспортеров, у него нет автоматов. Он может противопоставить только собственную честную позицию. Он может ошибаться. Он может разговаривать с тем, кто думает по-другому, но только если тот другой с ним тоже разговаривает, а не клеймит его национал-предателем. Другого я в этой ситуации не вижу. Дмитрий Быков считает, что мы попали в историю, в буквальном смысле слова, что после 20 лет вне исторического существования, вот, наконец, мы оказались, что это история идет, что это надо пережить, вот этот вот национальный подъем, который мы никогда не переживали. Но мы по Германии знаем, и не только по Германии знаем, чем это кончается. Для ядерной страны это очень опасно. Но в любом случае, мне кажется, что и поодиночке, и вместе мы должны сохранять, я бы так сказала, острова здравого смысла. Вот в том безумии, которое на нас наваливается.
Какой реакции от властей вы ждете на ваш призыв и на сегодняшнюю резолюцию Конгресса?
Я думаю, что власть в лучшем случае это проигнорирует, как она, например, проигнорировала огромную демонстрацию 15 марта. Демонстрация была действительно неожиданно очень большой. Она была неожиданна для всех участников, и, скажем, неожиданной, вот по нашим московским данным, ничего не предсказывало такого. Вот. А в лучшем случае проигнорируют. Если ей нужно будет назначить новых врагов, она будет, так сказать, расширять выборочные репрессии. Она будет закрывать новые сайты, новые средства массовой информации. Их не так много осталось. Что она еще может? Но это, на мой взгляд, указывает на ее слабость. Потому что если вот те, к сожалению, очень немногочисленные голоса людей, которые выступают против, она ощущает опасными, и будет применять против этого силу, это в конечном счете указывает на ее слабость и неуверенность в себе. Посмотрим.
Да, что ж, вот на этой ноте мы завершаем нашу сегодняшнюю передачу. И вот пришло нам новое сообщение о том, что Украина выходит из Содружества независимых государств.
Ну, опять-таки, все это естественно, конечно.
Да, решение об этом принято на заседании Совета национальной безопасности и обороны. Вот так, после Грузии, второй случай за 6 лет. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». На микрофон работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Марк Штильман.